Глава 12. По его следам. «Шевцов, чтоб тебя!» – заслонившись от света, прошипел кот. «Откуда ты здесь взялся?» «Вот как знал, что ты сюда пойдешь», – сказал контрразведчик, отводя в сторону луч фонаря. «Лавров передал, что ты в зону бросился. Времени нет, значит, и домой заходить не стал. А чего бродить по зоне с голыми руками, раз я тебе координаты схрона дал? Вот и выходит, что ты сюда должен наведаться». «Только как вы так быстро сумели сюда добраться?» «А водой», — сказал Игорь, хмыкнул. «Не думал, что в этой речке плавать можно. Главное, заразу никакой не подцепить». «А тебя никто не просил комментировать», — глянув на оператора, сказал Шевцов. «Говорить будешь, когда я скажу. Понял?» Видимо, было во взгляде контрразведчика что-то такое, от чего оператор сразу заткнулся и сник. Тем временем сталкер продолжал копаться в содержимом схрона. «Богато здесь у вас», – сказал он, вытаскивая наружу АКС-74 со складным прикладом. «Можно отряд боевиков до зубов вооружить». «Что мы сейчас и делаем», – хмуро заметил Шевцов. Перевел взгляд на притихших телевизиончиков. «А эти что, журналисты? Камеры им зачем?» «Да вроде того», – сказал кот. Среди консервов и концентратов в запасах тайника он обнаружил пластиковую канистру с водой и теперь пил. Жадно, большими глотками, словно вокруг была сухая пустыня. «Собираются репортаж в зоне делать». «Этого еще не хватало». Шевцов уставился на оператора, как крокодил на зебру. «Разбить бы твою камеру, твою тупую башку, чтобы знал, где снимать». «Эй, не надо», – встрепенулся сталкер, вытирая лицо все еще влажным рукавом. «Да черт с тобой, снимай», – продолжил Шевцов. «Только материал я сам вначале отсмотрю. А вздумаешь хитрить – пожалеешь. Понял?» «Тоже непонятного», – не моргнув глазом, ответил оператор, и кот подумал, что мордобоя не избежать. Но Шевцов уже потерял к оператору всякий интерес. Он склонился над схроном рядом со сталкером, сказал негромко. «Шансов у нас мало. Все еще хуже, чем я думал. Брахман формально уже начальник областного ОВД, его люди в Новосибирске сидят в администрации. Губернатор все еще пытается сообразить, что происходит, но его снимут со дня на день». «И что дальше?» – осматривая автомат, мрачно спросил кот. «Что дальше? Нашему слабому умишку не понять. Тут ведь зона постаралась. Самым серьезным видом?» – сказал Шевцов. «Думаю, контингент ООН потеряет свою значимость в регионе, и Брахман установит личный контроль над зоной. У него же здесь, считай, все». «Выходит, конец сталкерам?» – кот пронзительно посмотрел на друга. «Плевать на сталкеров», – резко сказал Шевцов. Всем туго придется, еще по Сталину рыдать будем, как по великому демократу и гуманисту. «Что же делать, а?» – подавленно спросил кот. Описанная картина представлялась настолько мрачной, что просто не оставляла надежды. «Не знаю, как ты, а я этого гада грохну», – просто сказал Шевцов. И принялся раскладывать перед собой оружие и боеприпасы, четкими движениями, заранее зная, что может понадобиться и что в состоянии утащить на себе. В качестве основного оружия он взял пулемет, на этот раз печенек. «Основательный выбор, ничего не скажешь». «Ты это серьезно?» – наблюдая за его приготовлениями, спросил кот. «А что, есть какой-то выбор?» Шевцов с сомнением поглядел на бронежилет, отложил в сторону. «Лишний вес, лучше шмель взять». «Как ты хочешь его грохнуть?» «Молча». «Но за ним же полиция, ООНовцы на его стороне. Может, уже и армия?» «В зоне на его стороне только бандиты», – сказал Шевцов. Поймал взгляд сталкера, кивнул. «Я серьезно. Среди бандитов у него тоже теперь свои карманные лидеры. Полицейских он предпочитает сюда не пускать. Во-первых, чтобы не поубивать и не перекалечить половину сотрудников. Во-вторых, чтобы сохранить статус-кво. Не нужны ему в зоне лишние глаза и уши. Ему нужна здесь только его аномалия». «Это немного упрощает дело», – заметил кот. «С бандитами как-то проще». «Черта с два это упрощает», – возразил Шевцов. «Бандиты знают зону получше полицаев и убивать будут всех и каждого без всяких формальностей». «Но тогда и мы можем особо не церемониться», – кот сплюнул. «Это единственный шанс в нашем безнадежном деле», – сказал Шевцов, передергивая затвор печенега. «Давай, вооружайся быстрее и двинем, пока не рассвело. Темнота, друг молодежи. Знаешь об этом?» Кот не ответил. Он выбирал оружие. От калаша сразу отказался. Сейчас не огневая мощь решала, а быстрота передвижения. Он не такой громила, как Шевцов, таскать на себе пулеметы не привык. Потому выбор пал на экзотический ПП-2000 с лазерным целеуказателем и тактическим фонарем. Компактное оружие, чем-то напоминающее легендарный УЗИ, но еще легче и убойнее, если использовать патроны повышенной мощности. Именно такие прилагались к этому экземпляру. Дополнительно взял пистолет «Грач». 18 патронов в магазине никогда не повредят. «Готов?» – спросил контрразведчик. «А что с этими киношниками?» «Телевизионщиками», – поправил кот. «А что с ними не так? Не боишься их подставлять?» «Они сами подставились», – проворчал кот. Он не хотел признаваться, но в нем уже расползалось это разрушительное чувство вины за то, что он поддался уговорам и притащил их в эти гибельные места. «Оружие бы им дать». «Оружие в неопытных руках – дополнительная угроза», – заметил Шевцов. «Я умею стрелять», – неожиданно вмешалась Лена. «Что вы на меня смотрите?» «Да, я все слышала. У меня и разряд по пулевой стрельбе, между прочим». «Нормально», – сказал Шевцов. «Тогда вопрос снимается. Тем более, что здесь никаких правил, и пленных брать никому не досуг. С оружием-то или без. Вы это понимаете, барышня? Вас могут убить». «Я все понимаю», – отрезала девушка. «Но у меня есть право на съемку». «Сомневаюсь, что у вас есть это право, ну да ладно», – сказал Шевцов. Кивнул в сторону схрона. «Выбор за вами». Девушка склонилась над ямой, посветила себе фонариком и вытащил здоровенный пистолет, казавшийся еще больше в тонких ладонях. Многозначительно протянул Шевцов. «Хороший выбор. ГШ-18, убойный, легкий и красивый», – разглядывая пистолет, сказала Лена. «Да», – скосившись на сталкера, протянул Шевцов. «Будь то специально для дамы. Только отдача у него не дамская». «Знаю», – коротко сказала девушка. «На полигоне репортаж делали, дали пострелять из такого. Бьет точно и магазин емкий». «Вопросов больше не имею», – сказал контрразведчик. Повернулся к оператору. «А ты что возьмешь?» «Вот мое оружие», – он погладил видеокамеру. «А стрелять людей Джа не позволяет». «Ага», – произнес Шевцов с некоторым недоумением. «Ну, как будут тебя на куски резать, передай своему Джа от меня привет». «Так, какой у нас план?» – глядя в темноту, спросил кот. «Идем прямиком на шахту? А есть варианты?» – поинтересовался Шевцов. «Знаешь, как Наполеон говорил? Главное – ввязаться в бой. Ты уже говорил это как-то. И ведь оказался прав. Все, быстро прикрываем схрон и вперед». «А я там в яме сухпайки видел», – скались крупными зубами, – сказал оператор. «Есть хочется, сил нет». «Держи». Кот выдернул из ямы и бросил оператору запаянный пластиковый контейнер. «На ходу пожрешь». Преимущество своего ПП-2000 кот оценил быстро. Оружие было легким, а тактический фонарь решал вопрос с освещением. Хотя злоупотреблять светом не стоило. Они обходили Лебедевку, и скоро должны были начаться настоящие бандитские места. Кот шел впереди, изредка проверяя путь железными болтами, которые все еще оставались в кармане. У окраины поселка путь преградила еще одна знакомая комариная плешь. Сталкер остановился, потянулся в левый карман за обычной железкой. Но вдруг передумал и запустил руку в правый карман. Там был кубик. «Что ты задумал?» – Шевцов сразу уловил сомнение на лице друга. «Большая плешь, обходить долго», – проговорил кот. Шевцов, ясное дело, ничего не понял. А если бы понял, многих проблем удалось бы избежать. Но сейчас никто не смог помешать сталкеру просто бросить перед собой этот маленький кубик, блеснувший металлом в бледном свете фонаря. На этот раз шарахнуло так, что все повалились с ног. Похоже было на взрывную волну. Сверкнувшая при этом молния обдала жаром и неприятно напомнила по форме ядерный гриб. «Что это такое, черт возьми?» – смахивая с лица коми земли, прорычал Шевцов. «Дорогу очистил немного», – растерянно пояснил кот. Поднял с земли кубик, который, к его удивлению, похолодел и покрылся мелким инеем. «Видишь, комариная плешь исчезла. Я не знаю, как ты это сделал», – проговорил Шевцов, – «но сделал совершенно зря. Мы же сами себя засветили. Идиот!» Сталкера бросило в жар. Ёлки зеленые, он же совсем не подумал об этом. Неужто проклятый кубик опять перетягивает на себя все его внимание, лишая способности нормально соображать? Похоже, он здорово подвел спутников и самого себя. Такого за собой он еще не знал. «Может, обойдется, виноват», — сказал он. «Ну, бахнуло, ну, молния. Так это больше похоже на аномалию и выглядит опасно. Вряд ли бандюки сунутся в эту сторону». «Будем надеяться», — ровно сказал Шевцов. «Только ты так больше не делай. Договорились?» Шли между рекой и железной дорогой. Не лучший вариант данной ситуации. В этой тонкой кишке легко устроить засаду. Был соблазн двинуться напрямик через Лебедевку, но там русская рулетка. Странная аномалия, щадящая одних и безжалостно расправляющаяся с другими, как известная гусарская игра. В прошлый раз сталкеру повезло. Рулетка выдала сухой щелчок вместо выстрела. Эти события описаны в книге Выставного «Пророк зоны». Но сейчас на игры нет времени. Да, и рисковать пришлось бы не только собственными жизнями. На кону будущее мира. Так что пробирались вдоль берега, ища удобное место, чтобы пересечь рельсы. Шли быстро, почти не останавливаясь, рискуя влететь в какую-нибудь некстати подвернувшуюся ловушку. Надежда была только на чутье, которое обычно не подводило сталкера. Не подвело оно и на этот раз. «Стой!» Кот поднял руку и замер. Включил тактический фонарь под стволом своего ПП-2000. Поморщился от резкого света, выключил. Толку от него сейчас не было. Подождал немного. Глаза должны привыкнуть к темноте. Через несколько секунд зрение снова обострилось, и проявилась страшноватая картина. Над рекой стелился зеленоватый туман. Он сразу не понравился сталкеру. Присмотревшись, можно было заметить, как дымка сгущается в какие-то фигуры, похожие на человеческие. Когда глаза окончательно адаптировались, фигуры обрели более четкие контуры. Не будь это зона, можно было бы решить, что перед ними привидение. Но сталкеру ясно, привидение – это совсем из другой оперы. А зеленоватый оттенок больше всего напоминал испарение ведьминого студня. И проверять, так ли это, совсем не хотелось. «Снимай!» – завороженно глядя на зависшие над водой фигуры, произнесла Лена. Оператор медленно, как сомнамбула, поднял камеру. Мигнул красный огонек записи. И фигуры словно почуяли это. Разом сорвались с места и, набирая скорость, заскользили по воде в сторону застывших людей. Туман впереди них заметно перекинулся на берег, пополз, вгрызаясь в почву. Показалось даже, что та дымится, словно разъедаемая кислотой. Тут сталкер и разглядел фигуры во всех подробностях и обмер от парализующего боли леденящего чувства. В этих бледных призраках он узнал их самих – оператора, Лену, Шевцова, самого себя. Фигуры тянулись к ним, словно спешили рассказать что-то, предупредить о чем-то неизбежном и страшном. «Уходим», – отрывисто бросил кот. «За мной, быстро!» Телевизионщики подчинились нехотя, особенно оператор, который впился в необычное зрелище объективом камеры. Шевцов молча схватил его за шиворот и потащил за собой. Туман полз за ними по пятам, пока они не перебрались через железнодорожную насыпь. Кот представил, что было бы, если бы они вплыли в этот туман на коряге. Как в последний момент своей жизни он смотрит свое собственное расплывчатое зеленоватое лицо. Его передернуло. Все-таки от воды в зоне стоит держаться в стороне. Сделали небольшую остановку, чтобы перевести дух. Шевцов немедленно принялся осматривать оружие. Лена с оператором жадно припали к фляге с водой, здорово перенервничали после увиденного. Нужно признать, эти двое еще неплохо держались. Кот отошел в сторону, чтобы осмотреться. По эту сторону от насыпи лежала прокинутая железнодорожная цистерна с откинутой крышкой. Сталкер не удержался от соблазна, осторожно заглянул в горловину люка. И даже не удивился, увидав в глубине зеленоватое свечение ведьминого студня. Попятился, вернулся к спутникам. «Хреновое место», – сообщил он. «Не стоит здесь задерживаться». «Ну так и не будем», – отозвался Шевцов. «Готовы?» «Тогда двинули». Двинуть не получилось. Из темноты послышался сдавленный крик. Кот узнал голос оператора. Шевцов среагировал молниеносно, вырубил фонарик, а перекатившись в сторону, залег с пулеметом, целясь куда-то в темноту. У него одного был прибор ночного видения. Лена так и застыла на камне с печеньем в руке и не вышла из оцепенений, даже когда к ее ногам из тьмы выкатилась пузатая граната. Пожалуй, это был лучший прыжок в жизни сталкера. Он и сам не понял, как успел подскочить и отфутболить гранату обратно в темноту. Та взорвалась в воздухе, злобно чиркнув по плечу осколком. И тут же справа загрохотал печенек, очерчивая направление трассерами. И какому только умнику пришло в голову уложить в ленту патроны с трассирующими пулями. Те, что прятались в темноте, отлично видели расположение стрелка и били по источнику смертоносного пунктира. Кот буквально сгреб с камня сжавшуюся в страхе девушку и бросился к Шевцову, вглядывающемуся во мрак через объектив тепловизора. «Что там?» «Много их», – Шевцов говорил коротко в промежутках между чередями. «Обойти пытаются. Суки, справа смотри». Не задавая лишних вопросов, кот бросился на правый фланг, пробежал вдоль насыпи, упал, сдернув с плеча пистолет-пулемет и врубил тактический фонарь. В круге света, как на заказ, возникли две перекошенные рожи, и тут же навстречу забили суетливые очереди. Над головой свистнули пули, но повезло, ослепленные фонарем стрелки промазали. Не раздумывая, кот сдавил спусковой крючок. Лазерный целеуказатель не подвел, пули легли аккурат по метке. Бандюки еще не успели, хрипя и воя, повалиться на землю, а сталкер уже выключил фонарь и бесшумно двигался дальше. Сделав широкий круг, споткнулся какое-то тело, видимо, подстреленное Шевцовым. Нужно было найти этого незадачливого Игорька, если тот, конечно, все еще был жив. В конце концов, именно его возглас предупредил нападение. Следов оператора видно не было. Зато в камень по соседству хлестко ударила пуля. Упав и вжавшись в землю, кот стал отползать назад. Рядом с головой взметнулся фонтанчик земли. Били целенаправленно гады. Еще один выстрел уже в опасной близости от лица. Шансов доползти до своих становилось все меньше. И главное, не ответишь проклятому стрелку той же монеты. Он тебя видит, ты его нет. Он даже не ощущал страха. В крови бурлил адреналин, и челюсти сжимались от бессильной злости. Прежде всего на самого себя, за то, что подманил таких бандитов своими экспериментами с кубиком и аномалиями. Оставалась слабая надежда на то, что Шевцов вычислит стрелка и сметет его к чертовой матери пулеметным огнем. Но то ли приятель ни черта не видел, то ли был озабочен натиском с другой стороны, но очереди упорно били куда-то влево. Кот уже начал мысленно прощаться с жизнью, когда произошло нечто совсем неожиданное. Из-за камня в полный рост поднялась Лена, держа обеими руками мощный ГШ-18. Открыв огонь куда-то в темноту, за спиной сталкера двинулась в его сторону. Неизвестный стрелок тут же переключился на девушку. Кот видел, как запылила земля и стали взрываться камни вокруг ее тонкой фигуры. Ну все, сейчас ее положат. В этот момент он раз забыл и про саму смерть, и про боль, и про страх. Вид хрупкой девушки с пушкой, спешащей к нему на выручку, затмил все прочие образы. Он просто поднялся, как поднимались в атаку деды, и попер на врага, поливая этого огнем, чтобы зло упилось собственной кровью. Он не почувствовал даже, как пуля чиркнула по бедру, когда он менял магазин, остановился только над трупом, намертво вцепившимся в СВД. Тяжело дыша над убитым бандитом, он думал, что родился в рубашке. Только чудо могло помочь ему выжить. Или неумение этого гада стрелять из снайперки в ночных условиях. «Жив?» – рядом рухнул на колени девушка. «Кто его, ты или я?» – вместо ответа спросил кот. «Не знаю. Спасибо, что выручила. Уже думал, все, финиш. Я просто испугалась, что останусь одна в этом кошмарном месте», – всхлипнула вдруг Лена, уткнувшись в его плечо. Ее трясло. «Ладно, ладно», – кот неловко погладил ее по голове, огляделся, будто боялся, что Ирка увидит. «Рано расслабляться. Они затихли, но никуда не ушли». «Да-да», – пробормотала девушка. «И магазин смени, чтоб сюрпризов не было». «Ага». «Тогда давай дуй обратно, только без шума. И пригнись». Короткими перебежками они добрались до Шевцова. Тот сменил позицию. Вложившись гранатами, выложил перед собой нож и пару ПМов. Кот заметил, что контрразведчик на редкость консервативен в отношении пистолетов. Для кого-то Макаров давно устарел, но в умелых руках это по-прежнему эффективное оружие, имеющее преимущество по размеру и весу. Решающее значение здесь имеет отточенная годами работа с конкретным форм-фактором. «Ну, что видно в твой волшебный глаз?» – быстро спросил кот. «Засели гады», – сквозь зубы процедил Шевцов. «Не меньше десятка, и ступить к реке не дадут». «Но ведь у реки», – бледно проговорила Лена и запнулась. «Вот именно», – сказал Шевцов, скосился на сталкера. «Экспериментатор херов. Что, набздел в лифте? Думал, не поймают?» «Отстань, самому тошно», – грызнулся кот. «Давай лучше решать, что делать будем». «А вариантов нет, надо прорываться, пока они не очухались. Вон там ложбинка удобная, жахну туда из шайтан трубы и рванем под шумок». Рвануть под шумок не успели. Похоже, бандиты знали кое-что про злополучную цистерну за спиной оборонявшихся. А может и не знали, а так от балды залепили в нее из гранатомета. Так или иначе грохнуло, цистерну разворотило и потекло из нее смертоносное фосфоресцирующее зелье. Ведьмин студень – это такое дело, что и писать трудно. Для человека он опаснее зарина и плутония вместе взятых. И химкостюм против него бессилен. Пытались, говорят, из него сделать новое оружие. Идея здравая. Так как что-что, а убивает студень, будьте спокойны. Проблема в том, что ведет себя эта субстанция совершенно непредсказуемо. Может спокойно храниться, скажем, в керамическом контейнере, а потом возьмет и протечет сквозь микроскопическую щель, а заодно превратит студень все, с чем соприкоснется. В том числе и такую податливую материю, как человеческий организм. И сейчас, глядя на то, как тонкая струйка студня из разбитой цистерны быстро превращается в стремительный сверхтекучий поток, можно было принять лишь одно решение – уносить свою задницу в любом возможном направлении. Шевцов успел схватить только свой корт. Кот с Леной просто бросились за ним следом, и через несколько секунд их укрытие уже залило бледно-зеленой смертью. Враг, похоже, уловил суть происходящего и немедленно открыл огонь. Шмель, на который рассчитывал Шевцов, остался за спиной под слоем студня, и нужно было принимать новое решение. «Значит так», – сказал Шевцов, вглядываясь вперед через объектив тепловизора. «Дальше пойдете сами. Я буду вас прикрывать». «Ну как же?» «Даже не обсуждается. Если сумею отбиться, я вас догоню. Иначе мы все здесь поляжем». «Но ведь не это нам нужно, верно?» Кот не стал спорить даже для вида. К чему это кокетство, когда дело уже не в жизни и смерти отдельного человека? Он сам бы остался прикрывать друга, если бы не знал, что Шевцов все рассчитал верно. С его боевым опытом ему реальнее прикрыть товарищей, а шансов уцелеть в зоне и добраться до Акима больше у сталкера. Девушку вообще можно было не брать в расчет, если бы она не доказала, что является неплохим приложением к пистолету. Коротко хлопнув друг друга по рукам, друзья расстались. У сталкера оставалось 3 магазина к пистолету-пулемету, у девушки было 18 патронов в магазине пистолета. Если этого не хватит на прорыв, то в большем количестве боеприпасов просто не будет необходимости. Шевцов сдержал обещание. Бешеным пулеметным огнем он перетянул на себя все внимание бандитов. Кот рванул сквозь мертвый кустарник, выбросив вперед правую руку с ПП-2000, левой же волоча за собой девушку. Ломились почти вслепую, так как включать фонарь было бы сейчас самоубийством. Они уходили все дальше, слыша, как за спиной затихают пулеметные очереди. Дико не хотелось осознавать, что это означает, но навязчивые мысли продолжали лезть в голову. Нет ничего хуже выбора, кого из друзей спасать, а кого оставлять на верную смерть. Человек не Господь Бог, не для него такие непосильные решения. Чтобы не сойти с ума, нужно просто стиснуть зубы и не отступать от намеченной цели. Самобичевание, бессонница и пьяные слезы – все это после. Сейчас только вперед, до конца, до упора, даже если придется ползти на брюхе, отстреливаясь до последнего патрона. Их взяли технично, без стрельбы и почти без усилий. Просто дали как следует вымотаться, устать, потерять бдительность. Человек, он ведь не железный, каким бы крутым ты ни был, ты все равно слабее банды. Даже тигр бессилен против толпы, а двое уставших людей не проблема для опытных охотников. Их ловко отвлекли, погоняв в отдалении неуклюжих шестерок, и пока кот с Леной стреляли по кустам, набросились сзади. Странно, что не убили сразу. Наверное, было неинтересно просто пристрелить и без того ослабленного противника. Может, сыграл чисто бандитский садизм, желание отомстить за своих, за унижение и страх перед такой крохотной группой, завалившей кучу братков. А может, так распорядился главарь, узнавший в сталкере своего давнего врага. Это было бы худшим вариантом. И ясное дело, выпало худшее. Неспроста, видать, они шатуна встретили. Сначала его попросту избили. Руками, ногами, прикладами. Просто с горячки боя. Обыскали при этом довольно поверхностно. Лежа на боку, кот ощутил впившуюся в тело острую грань металлического кубика. Потом оттащили на пустырь между двумя насквозь проржавевшими автобусами. Машины выглядели обгоревшими и были сплошь изрешечены пулями. Несколько вооруженных людей грелось вокруг железной бочки, в которой что-то дымно горело. Вокруг курили, жрали, отхаркивались и матерились. Гнусное было местечко. Кот корчился от боли, уткнувшись лицом в пыль, когда над ним прозвучал неприятно знакомый голос. «Так-так, кто это у нас? Гляди-ка, баба! Что еще за шмара? Откуда?» «Да вроде ведущий из ящика. Вон оператора взяли с камерой». «Эк, интересно получается, не я в камеру, а она ко мне». Бандиты заржали, больше из вежливости, конечно. «А это что за тело? А ну, переверни-ка его». «Ба, да это же кот». Двое бандитов поставили сталкера на ноги. Кто-то рывком за волосы заставил его поднять голову и посмотреть в глаза главарю. В эти жестокие холодные глаза убийцы, которые привыкли смотреть на чужую смерть. Судьба любит устраивать сюрпризы. Причем большинство из них далеко неприятные. Как эта чудная встреча со старым врагом. Как просил Штырь, живьем взяли. Это вы молодцы, порадовали. Давно я в эти глазенки поглазеть хотел, как их от страха выпучит. Не дождешься, Штырь, сплевывая кровь, процедил кот. Кучей говна меня не испугаешь. Дерзкий ты кот, с одобрением сказал бандит. В руке его появилось устрашающее вида железное жало сантиметров 15 в длину. За манеру расправляться с жертвами такой вот заточкой он и получил свое погоняло. «Поэтому я не убью тебя сразу. Дерзких надо учить. А я тебя научу, ты у меня дерьмо жрать будешь, да еще и нахваливать. Понял?» Кот зарычал от боли. Острая заточка вошла глубоко в бедро. Нога перестала слушаться, сталкер упал на колени. Навалившись на заточку, штырь наслаждался реакцией жертвы. Затем выдернул острие, брезгливо вытер рукав камуфляжной куртки. «Для начала хватит», — решил он. «Пока поговорим с девчонкой». «Только тронь ее, гад», — прохрипел сталкер. «Что, суд на меня подашь?» — поинтересовался штырь. Он подошел к девушке, которую держал крепкий коренастый бандит. С любопытством оглядел ее с ног до головы, ухватил за подбородок, взглянул в глаза. Ухмыльнулся, похабно и мерзко. «Что вы делаете?» – крикнула Лена, пытаясь вырваться. «Я на телевидении работаю, я журналист». «Что, у журналисток там все по-другому устроено?» – поинтересовался штырь. Грубо притянул девушку к себе. Та побледнела, отвернулась от его тяжелого дыхания. Бандиты заржали. Кот дернулся и получил резкий удар по ребрам, от которого перехватило дыхание. Кто-то протянул главарю пистолет. «Смотри, что у нее было. Чуть меня не подстрелила, стерва». «О как!» Штырь взял пистолет, смотрел. «Что-то новое в нашей журналистике?» Лена отвела взгляд. Штырь разглядывал ее, решая, как поступить, когда рядом возник короткостриженный бандит в бронежилете на жилистом торсе и сообщил. От брахмана человек пришел, просил отдать ему этих. Он, не глядя, кивнул в сторону пленников. «А Харри у него не треснет?» – отозвался Штырь. «Девку и Потлатову пусть забирает, а с котом у меня личные счеты. Так и передай». «Да вот, сам ему скажи». Жилистый кивнул на еще одного, появившегося на пустыре. Кот сразу узнал Сурка. Тот довольно нелепо смотрелся среди крепких и наглых уголовников, но держался уверенно. В нем появилось и что-то новое, какая-то едва уловимая, но явственная сила. И со Штырем он заговорил спокойно, на равных. «Привет, Штырь, меня прислали за пленными». «А, это ты? Ну, этих двоих можешь забирать. Кот останется, я из него чучело набить хочу». «Ты не понимаешь, Штырь, сталкер нужен брахману». Штырь усмехнулся, сплюнул и презрительно бросил. «Мало ли кто кому нужен. У тебя все? Тогда проваливай». Сурок оглядел главаря с ног до головы, ничего не выражающим взглядом, и терпеливо пояснил. «Ты работаешь на нас, Штырь, и сделаешь то, что скажем мы». Вокруг наступила подозрительная тишина. Бандиты внимательно следили за реакцией лидера. Штырь сходу считал ситуацию и изменился в лице. «Что ты сказал?» С наигранным удивлением он поглядел на Сурка. «На кого я работаю? На полицию, что ли? Не, вы слышали?» Последнее было обращено к бандитам. Те не спешили с реакцией, ожидая продолжения. Похоже, не все было так однозначно во взаимоотношениях Штыря и брахмана. Все это было довольно интригующе, но сталкер проявил бы куда больше интереса к происходящему, если бы не выкрученные руки и не боль в ноге и ребрах. Тем более, что разговор касался непосредственно его судьбы. «Я дал брахману своих людей», – процедил Штырь. «Ему мало?» «На твоем месте я бы не стал с нами ссориться», – сказал Сурок. «Ты и сам понимаешь, что за нами сила». Штырь приблизился к наглецу, поигрывая своей фирменной заточкой. Сурок даже глазом не моргнул. Он словно читал намерения бандита и знал, что тот не решится нанести удар. «Чеши-ка отсюда, фраер», – посоветовал Штырь. «Пока я не осерчал. Привет брахману». Сурок не ответил. Бросил короткий взгляд на пленников, повернулся и скрылся в темноте. Главарь подманил Жилистого, что-то тихо сказал, указав вслед уходящему Сурку. Жилистый молча кивнул и отправился в ту же сторону. Штырь выглядел озабоченным, и трудно было поверить, что все дело только в страстном желании бандита лично отомстить сталкеру за все обиды. Главарь приблизился к пленнику, смотрел его тяжелым взглядом, сказал: «Повезло тебе, котяра, поживешь еще немного. Но я бы на твоем месте особо этому не радовался». Отдавая короткие распоряжения, Штырь быстро ушел в сопровождении группы бандитов. Даже при недостатке информации было ясно, что пленникам предстоит стать предметом торга. Возможно, это повышало шансы на выживание, но по-прежнему отнимало жизненно необходимое время. С дальнего края приволокли связанного изрядно помятого оператора. Связали и их. А через полчаса четверо мрачных и грязных, как черти, уголовников притащили ободранное, заляпанное кровью тело и бросили по соседству. Сталкер с трудом узнал Шевцова. В первый момент он решил, что контрразведчик убит, и только потом сообразил, что в этом случае уркам не было смысла волочить сюда тяжелое тело. Подтверждение его слов Шевцов слабо пошевелился и застонал. Жизнь все еще цеплялась за этого человека, израненного, но готового при первой же возможности броситься в бой. Кот хмуро смотрел на друга, и его мучил вопрос: ради чего все это? Если они погибнут, не будет ли это зря? Было просто невыносимо бездействовать, когда там, в мрачном подземелье, безумные сектанты готовят Акима к своему обряду. Кот закрыл глаза, отчаянно пытаясь вспомнить, что же расписала судьба через тот туманный глаз зоны в его запутанных схемах. Пустота. Ничего не осталось в памяти. И мозг остро пронзила простая ясная мысль. Если и есть у него судьба, то лишь та, которую он сможет создать сам. И не в каком-то абстрактном будущем. А здесь и сейчас. Глаза он открыл уже другим человеком. Злым и бескомпромиссным, готовым поставить на кон все, что имел, и жизни спутников, и свою собственную жизнь. Это был тот самый момент, когда решение принимает за тебя твое собственное отчаяние. Он быстро огляделся. Шевцов лежал без сознания, и помочь ему не представлялось возможным. Девушка-оператор связана, как и он сам. Рядом с ними осталось лишь двое вооруженных бандитов. Вполне достаточно, чтобы справиться с пленными. И слишком мало, чтобы противостоять загнанному в угол сталкеру. «Эй!» – позвал кот. «Мне по нужде надо». «Под себя ходи», – вяло отозвался коренастый бандит с одутловатым лицом. «Будь человеком, дай хоть отойти немного. Сиди тихо, а то прикладом двину». «Да своди ты его», – брезгливо сказал второй бандит с лицом, покрытым подозрительными красными пятнами. «Обгадится тут, вонять будет». «Ладно», – нехотя согласился первый. Тяжело поднялся, дернул стволом калаша. «Давай только без глупостей». Без глупостей не вышло. Замысел был отчаянный, почти что самоубийственный. Кто его знает, как представляли себе этот процесс бандиты. Руки у сталкера были туго связаны за спиной. Главное не дать бандюкам насторожиться. Кот добрел до темного провала, между ржавыми корпусами автобусов пробормотал. «Я сейчас, я быстро». И как был связанный, резко сиганул в темноту. Бандит просто обалдел от такой наглости. Впрочем, через пару секунд вслед уже забили упругие очереди, и на вопли со всех сторон бросились еще человек пять. Наивно было думать, что его важную персону доверят только этим двум идиотам. Как и глупо было надеяться убежать связанным, хромая на покалеченную ногу. Расчет был совсем не на это. И, похоже, расчет правильный. Хватать его не спешили. Вместо этого со всех сторон донеслись крики. «Эй, ты, стой! Куда ты, придурок? Там жарко, дебил! Назад давай, сгоришь!» Кот и сам знал, что впереди притаилось жарко. Ловушку он заприметил по характерным подпалинам на почве, еще когда его волокли сюда. Даже в полуобморочном состоянии, измочаленный тяжелыми ботинками, сталкер остается сталкером. Его обложили с трех сторон, боясь сунуться дальше. В него даже перестали стрелять. Ведь по логике вещей было всего два варианта развития событий. Беглец образумится и вернется, или побежит дальше и влетит в жарку, через минуту превратившись в пепел. А потому, когда кот со всей дури нырнул в пространство смертельной ловушки, бандитам оставалось лишь разочарованно сплюнуть. Ведь никому не мог прийти в голову еще один вариант. То, что в кармане беглеца лежит странный металлический кубик с еще более странными свойствами. Ясное дело, эта штуковина ничего не гарантировала. Предыдущие эксперименты с аномалиями имели двойственный эффект. Нырни он вот так в комариную плешь, его бы сначала расплющило, а мокрые останки разметало бы ударившая в них молния. Вот и сейчас, влетев в жарку, сталкер рухнул на землю, зажмурился, вжался лицом в сухой пепел, спиной ощущая нарастающий жар. Вот уже затлела на нем потрепанная мастерка, нагрелись в готовности вспыхнуть волосы, задымились даже впившиеся в тело веревки. Легкие отказывались вдыхать раскаленный воздух, и оставалось только гадать, от чего придется сдохнуть – от жара или от удушья. И вдруг все прекратилось, а в лицо от земли повеяло спасительной прохладой. Кот так и не понял, как именно подействовал кубик, только подняв голову, увидел вокруг себя плотную дымку, наглухо скрывавшую пейзаж, да и его самого от посторонних глаз. Этим нужно было пользоваться, не раздумывая. Пока бандиты топтались у исчезнувшей жарки и соображали, сгорел беглец или нет, кот уходил, спотыкаясь и падая, но все дальше от неминуемой расправы. Он не останавливался на отдых, просто в один момент рухнул и не смог больше подняться. Тогда он отыскал глазами торчащий из земли обломок острого камня, перевалился на спину и стал судорожно перетирать веревки. Когда удалось наконец выпутаться, сталкер еще долго не мог двигать руками и не ощущал пальцев. Но это не имело никакого значения, ведь он мог продолжать двигаться вперед. Время от времени он вспоминал о брошенных товарищах и тогда сжимал зубы и увеличивал темп. Ни Шевцову, ни Игорю, ни Лене помочь он не мог. Оставался шанс вытащить Акима. Но сталкер вдруг с ясностью осознал, что и Акимова жизнь отходит теперь на второй план. и уже совсем неожиданно потеряла значимость собственная жизнь, обычно такая важная и наполненная собственным смыслом, эгоизмом и иронией по отношению к обывателям. Он не думал о спасении человечества от новой заразы. Слишком громкие слова для простого сталкера. Он просто осознал, что не может продолжать жить с ощущением надвигающейся катастрофы. И в этом он по-прежнему оставался эгоистом. Он поставил все на такую привычную для него и удобную жизнь. Он хотел оставаться тем, кто он есть, не становясь рабом этих новых сил, сущность которых не был в состоянии понять. Он просто хотел свободы. Свобода стоит того, чтобы заплатить за нее жизнью. И он продолжал фанатично переть вперед, ободранный, обгоревший, раненый, потерявший немало крови, но все еще не сломленный. И успевший как следует разозлиться. Его здесь уже встречали. Нет, не бандиты, не всевидящие сектанты. Навстречу из предрассветного тумана, пошатываясь, выбрали две изломанные фигуры. Те самые неугомонные мертвецы, что околачивались здесь с последнего визита. Почуяли, видно, вожделенный кубик в кармане человека. Кот двигался навстречу, не испытывая никаких эмоций, собственным видом здорово напоминая такого же ходячего мертвеца. Не обратив внимания на булькающий рык, прошел мимо и двинулся прямиком по направлению к засыпанному входу командного пункта ракетной шахты. Кто его знает, на что он рассчитывал? Сектанты не были идиотами, они наверняка прошли тогда по следам беглецов и успели ознакомиться и с КП, и с шахтной пусковой установкой, а стало быть, знают, что в их подземелье имеется и второй ход. Но почему-то кот верил, что идти окольным путем безопаснее, чем ломиться напролом. В чем-то он оказался прав. Подобраться к прикопанному в траншее входу удалось незаметно. Но уже шагах в 10 от двери кот услышал приглушенные голоса. Стало ясно, вход охраняется. Нужно было что-то придумать или попытаться использовать эффект внезапности. Но внезапность хороша при быстроте, силе и огневой мощи нападающего. Ни того, ни другого, ни третьего у сталкера не было. Он сам себе напоминал обессилевшего зомби, тупо прущего по заданной траектории. Тупо полз вперед, отплевываясь от земли, пока не увидел этих двоих, засевших в расширенной траншее перед железной дверью ракетного бункера. Со времени последнего пребывания сталкера в этих местах здесь успели оборудовать полноценную огневую точку. Выходит, дверь они нашли, а раз раскопали и выставили охрану, значит, активно ей пользуются. Будь у него даже оружие, выбить эту парочку из такого укрытия в одиночку почти невозможно. А уж с голыми руками. Говорят, в Отечественную войну в атаку с саперными лопатками ходили. Так ведь и лопаты под рукой нет, хоть камнями гадов закидывай. Решение пришло само собой. Держась на расстоянии, он сделал крюк и обогнул ползком окоп сектантов. Теперь мертвяки приближались с противоположной от укрытия стороны. Чувствуя близость сталкера с его кубиком, они начинали приходить беспокойство, издавая крайне неприятные звуки. Эти звуки отвлекли внимание защитников шахты. Не то чтобы те как-то боялись бродячих покойников, но их целенаправленное движение на пост заставило сектантов нервничать. Не воспользоваться этим было бы глупо. Откуда только силы взялись? Кот бросил вперед измученное тело, извиваясь по-пластунски, шустро пополз вперед. Почуяв его приближение, оживились и зомби, зарычали, протянули вперед иссохшие руки. Скрипя зубами и рискуя засветиться на открытом пространстве, кот пополз еще быстрее. Стоило сейчас кому-то из этих двоих обернуться, ему пришла бы крышка. Спасибо покойничкам, те тоже прибавили ходу, двигаясь прямиком на траншею. Обгоревшие в истлевших лохмотьях, такие у кого угодно вызовут острые желания обмочить штаны. Сектанты не стали исключением, схватились за оружие и давай лупить по зомби почем зря. Не приходилось им, наверное, сталкиваться с таким противником, иначе бы знали, что бить надо исключительно в голову, все остальное этим ребятам как мертвому припарка, причем в буквальном смысле слова. Так что пока стрелки упражнялись в бесплодной пальбе по приближающимся страшилищам, сталкер умудрился подползти к самой траншее, причем умудрился сделать это одновременно с мертвяками. Можно было даже подумать, будто мертвяки с ним в сговоре. Во всяком случае, они подоспели весьма кстати и повалились прямо на голову отчаянно матерившимся сектантам. Пока первый судорожно перезаряжал автомат, другой догадался-таки снести голову одному из зомби. Но насладиться победой им не дал кот, буквально рухнувший в этот импровизированный блокпост. Сектанты заняли весьма сомнительную позицию, спина к спине, словно специально для того, чтобы сталкер с силой стукнул их затылками друг о друга. Оба мгновенно вырубились, и разбираться с последним мертвяком досталось сталкеру. На это, впрочем, не ушло много времени. Пока зомби тянул к нему свои растопыренные черные пальцы, пытаясь выбраться из-под бессознательного тела сектанта, кот спокойно поднял с земли автомат, передернул затвор и короткой очередью в голову навсегда успокоил беднягу. Он стоял возле входа в лабиринт, принадлежащий смерти. Но теперь у него было оружие. Все возвращалось на круги своя. Говорят, слоны приходят в знакомые места, чтобы умереть. Вот и сталкер вернулся в знакомое подземелье смерти. Только на этот раз он умирать не собирался. Глава 13. Стать жертвой. Тяжелая железная дверь распахнулась сама. Точнее, со скрежетом откинулась, выпустив еще одного сектанта с охотничьим карабином в руках. «Ну что тут у вас за стрельба?» – недовольно спросил он, щурясь от утреннего света. «Сказано же было, чтобы тихо сидели». И лишь после этого увидел автоматный ствол, упирающийся ему в лоб. «Лучше не рыпайся», – посоветовал кот. «А то у меня палец на курке затек, не ровен сейчас дернется». Сказал, знать достаточно убедительно, да и сам вид его подчеркивал, что шуток не будет. Оттого этот тип без особых уговоров поднял руки, и кот подтолкнул его в противоположную от двери сторону. «Сколько вооруженных людей внизу?» «Достаточно», – дерзко сказал сектант. «Не совался бы ты туда, пристрелят». Кот поглядел на наглеца, прикидывая, пристрелить того или оставить пока на этом свете. С досадой отметил свой природный гуманизм, который не дает просто смахнуть со своего пути этого, в общем-то, врага. Отпускать, впрочем, его тоже было нельзя, мог привести подмогу. Взгляд упал на небольшой железный ящик под ногами, доверху набитый гранатами, видимо, на случай отражения внезапной атаки. «А ну, взял это быстро!» – приказал кот. Сектант подчинился, поднял ящик и тут же получил пинок от сталкера в сторону двери. «Вперед, быстро!» Навалившись на рычаг, кот заблокировал дверь изнутри. Теперь ее можно только взорвать, а значит, внезапного нападения со спины не будет. Подталкивая пленника и не отрывая пальца от спускового крючка, сталкер продвигался вперед. Его трясло, и теперь не столько от боли и усталости, сколько от прилива адреналина. Это было то самое почти маниакальное состояние, когда пути назад нет, и страх отступает перед целью, которая тебя влечет, как мотылька на свет лампы. Они спустились вниз по железной лестнице и оказались в знакомом сталкеру коридоре. Горел свет и чувствовалась какая-то активность. Нагруженный гранатами пленник начал нервничать, и чтобы тот не выкинул с дуру какую-нибудь штуку, кот подтолкнул его, прибавив темпа. Они перешли на бег и вскоре достигли железных сдвижных дверей в правой стене бетонного коридора. Кот помнил, здесь располагался командный пункт объекта. Не раздумывая, он постучал кулаком в дверь. «Кто?» Раздался из-за двери настороженный голос. Сталкер уткнул ствол автомата сектанту в бок, недвусмысленно кивнул ему. «Отвечай, мол, свои!» – проворчал пленный. «Михей это! Чего надо, Михей?» Пленный вопросительно поглядел на сталкера. Поймав ответный взгляд, все понял и сказал. «Открываю, знаешь! Брахман прислал!» Глухо лязгнул металл, дверь со скрежетом сдвинулась в сторону. Не теряя ни секунды, сталкер втолкнул пленного вовнутрь, и нырнул следом, придерживая того за шиворот. Хватило пары секунд, чтобы оценить обстановку. Дверь открыл накачанный здоровяк с автоматом. Еще один тип с карабином маячил у них за спиной. Этих двоих кот знал, наемники из Мичуринских. В помещении был еще кто-то, но разглядеть его уже не вышло. Здоровяк мгновенно понял, что к чему, и вскинул автомат. Кот с силой толкнул пленника в сторону врагов, шарахнувшись при этом в противоположную. Сектант споткнулся и полетел на пол, гулко посыпались из ящика гранаты. Это произвело на бандитов сильное впечатление. Тот, что был с карабином, с тонким воем выронил оружие и упал, вжавшись в пол. Второй же с отчаянным воплем принялся палить, не глядя в сторону сталкера. Толку от такой стрельбы было немного. Кот же, перекатившись и быстро прицелившись, снял стрелка одной короткой очередью. Сектант умудрился под шумок перекатиться в сторону двери и улизнуть. И это было плохо, так как не давало ни времени, ни шансов на внезапность. Он быстро поднялся, держа под прицелом второго бандита, подбежал к нему и приложил прикладом для остраски. После чего быстро скрутил ему руки за спиной ремнем от карабина. Снова огляделся. В командном пункте кое-что изменилось. Не стало мертвых ракетчиков, так напугавших его вместе с товарищами. Непонятно, зачем понадобилось убирать погибших бойцов из этого подземного склепа. Но сейчас было не до подробностей. Чутье подсказывало, здесь по-прежнему есть кто-то еще. Громоздкие устаревшие пульты позволяли укрыться в этом зале целому взводу. «Есть кто живой?» – крикнул кот. Ответа не последовало. Он поднял с пола одну из рассыпавшихся гранат, подкинул в руке и сказал: «Нет у меня времени в прятки играть. Сейчас взорву здесь все к чертовой матери и дело с концом». «Не надо!» – откуда-то из угла раздался испуганный голос. «Я выйду, только не стреляйте, и гранат не надо». На пол грохнулась широкая железная панель, и из пыльной глубины большого железного шкафа выполз на четвереньках какой-то человек. Поднялся, отряхиваясь и настороженно глядя на сталкера. «Додик?» – удивленно произнес кот. «Что ты здесь делаешь?» «Оборудование налаживаю», – пробормотал тот. «Брахман приказал». «Что ты в этом понимаешь?» – мрачно спросил кот. Он чувствовал, что теряет время. Шансов отбить Акима становилось все меньше. Если этот сбежавший гад успел сообщить своим, на внезапность рассчитывать не приходится. Что он еще приказал? Ну, это, Додик сглотнул, затравленно гляделся. Подготовить ракету. Что подготовить, не понял кот. К чему? Ракету, к старту. Сказанное дошло не сразу. Но едва пришло понимание, все его существо будто током прошило. На какое-то время он даже забыл и про Акима, и про сумасшедших сектантов. Перед глазами была только та черная сигара в затхлой шахте. И пугающие картинки кинохроники, вспышка, расползающийся уродливый гриб и раскаленный ветер, сметающий все на своем пути. Образ был настолько живой и явственный, что в мозгу быстро прояснилось. Взбодрило, так сказать. «Вы что здесь, рехнулись, что ли?» – произнес кот. «В кого это вы ядерную ракету пульнуть решили?» «Просто подготовить к старту», – промямлил Додик, вытирая промасленные руки грязной тряпкой. «Для собственной безопасности. Я не думаю, что Брахман решится. Мы же все понимаем». Кот уже не слушал. Он просто подошел к старому знакомому и встряхнул его так, что у того лязгнули челюсти. Сжал его сутулые плечи, заглянул в вытаращенные глаза за толстыми линзами очков и произнес как можно доходчивее: «Ваш Брахман – псих. И вы все здесь психи. Я думал, вы отдельных людей только гробите. А выходит, вы всех нас извести решили?» «Мне приказали», – пискнул Додик. «Что я могу, если у них сила? Они же меня убьют». «Так что же, надо других поубивать, чтобы твою драгоценную шкуру спасти?» Сталкер быстро оглядел зал, отметил мигание огоньков на пультах, тихое гудение трансформаторов. «Да какого черта? Мы же в прошлый раз здесь блок с корнем вывернули. Как оно работает?» «Тут же все дублируется, виновато», – проговорил Додик, попытаясь поправить сползающие очки. «Теперь все системы в порядке. А как же коды запуска и все такое? Система древняя, с хорошим компом и софтом обойти не проблема». Сталкер впился в него взглядом, как голодный вампир, и брезгливо оттолкнул от себя. Ситуация была патовая, и это приводило в бешенство. «Какие же вы уроды!» – с отвращением произнес он. «Откуда вы только взялись?» Додик вдруг как-то сжался, окрысился и выпалил в ответ. «А оттуда же, откуда и все остальные? Ты, может, думал, что весь мир вокруг тебя вертится, да? Что ты такой весь из себя крутой сталкер, таинственный и уникальный? Ты, мол, прикоснулся к тайне, какой-то одной тебе понятной истине, а простые люди вокруг тебя – мелочь, ничтожество. И эти черные ангелы – просто ничтожество, ни на что не годные придурки. А вот тебе!» Додик с чувством продемонстрировал ему дулю. «Теперь мы сила, теперь весь мир перевернется. И с черными ангелами придется считаться. И ты поубавишь свой гонор, будешь говорить с нами на равных, если не захочешь стоять на коленях». Кот с некоторым даже удивлением наблюдал за разбушевавшимся очкариком, машинально положил руку на автомат, и Додик, заметивший это, вдруг побледнел, отпрянул, уткнувшись спиной в пульт, с которого тут же посыпались какие-то инструменты и вывороченные электронные внутренности. «Разбушевалось, смотрю, ничтожество», – хмуро сказал кот. «Отомстить, значит, решил? За собственные комплексы, за детские унижения, за то, что девочки не любят?» Додик молчал. Негодование в нем поутихло, и сам он побледнел, сдулся, сгорбился, затравленно глядя на сталкера. Вы все тут как наркоманы. Подсели на свою аномалию и слушайте, как она вам дифирамбы поет. А на самом-то деле она поет то, что вам хочется слышать. Какие вы великие и перспективные. Но никакие голоса не сделают из вас великих. И можешь мне поверить, все это плохо кончится. В лучшем случае найдется кто-то посильнее вас. В худшем ваш сумасшедший брахман запустит эту ракету только потому, что ему нашептал что-то премудрый глаз зоны. А когда все мы передохнем после тотального обмена ядерными ударами, брахману вдруг покажется, что глаз-то в чем-то ошибся, и вы как бараны снова поверите ему. Ведь вы и вправду бараны, не имеющие собственных мозгов. Зачем нужны мозги, когда за вас все решает какое-то пятно на рельсах? Нужно просто взять другого барана и пустить ему кровь. Ведь именно так поступают интеллектуалы из числа черных ангелов. Кот запнулся, услышав странный звук, всхлипывал Доди. «Я не хотел», – пробормотал он. Сполз по железной поверхности пульта, бессильно сел на бетонном полу. «Просто сопротивляться нет сил. Он может подавить каждого». «Брахман?» «Да, аномалия, она действительно дает силу, но только если действуешь по воле хозяина». Додик замолчал. Кот лихорадочно соображал, как использовать последние оставшиеся у него минуты. «Ты хочешь, чтобы все это кончилось?» – спросил сталкер. Додик выпучился на него, как на привидение, и неуверенно кивнул. «Хорошо», – сказал кот, – «ты поможешь мне, а я избавлю нас всех от этой заразы». «Но что ты можешь?» – недоверчиво спросил Додик. «Ангелов много, за ними сила. А ты один». «Ошибаешься», – серьезно сказал кот. «Как я понимаю, нас уже двое». Окинув помещение, взглядом спросил. «Мертвые ракетчики, где они?» «За ним пришли». За ним просто не могли не прийти. Сталкер стал слишком раздражающим фактором в тайном подземелье безумных сектантов. В запертую дверь заколотили ботинками и прикладами. Послышался жесткий голос. «Открывай, кот, мы знаем, ты там, сдавайся, и мы гарантируем жизнь». Настала его очередь промолчать. Иногда твоя роль сводится к простому ожиданию. Это очень непростая роль, особенно если ты привык действовать. Но любое активное действие сейчас ведет к поражению. Только гибкостью и ложной податливостью можно победить прущую на тебя грубую силу. «Сноси дверь!» – выкрикнули в коридоре. Оглушительно жахнуло, заскрежетало, дверь по краям задымилась, пошла пузырями и неровным прямоугольником повалилась внутрь, выжженная удлиненным зарядом. Из клубов дыма выдвинулись несколько вооруженных фигур в противогазных масках. И тут же помещение наполнилось грохотом очередей и звоном рикошетов, отчаянными воплями и хаосом. Вместо единственного сталкера с захваченным им заложником нападавших ожидала совсем другая встреча. С десяток фигур в форме советского образца, покачиваясь, двинулись на нападавших. Сектантам не сразу удалось сообразить, это не люди, это муляжи, как называет их современная наука, или попросту зомби, ходячие мертвецы. Торопливые выстрелы не возымели должного эффекта. Напротив, они лишь разозлили вечных хранителей ракетного бункера. С глухим ревом мертвяки поперли на чужаков, посягнувших на святая святых обороны давно сгинувшей страны. Нападавшие никак не ожидали такой встречи и тоже не сразу догадались о единственном верном решении в такой ситуации – бить в голову. Пространство наполнилось автоматными очередями и пороховой гарью. Пока происходила вся эта возня, кот отлеживался за дальней железной панелью и мысленно хвалил себя за идею. Все эти тела были складированы в прилегающей подсобке, и к странной остаточной жизни их вернуло не что иное, как все тот же кубик. Сталкер уже догадался, именно эта вещица побудила мертвых воинов к ракетному пуску в прошлый раз. Отчего бы этому эффекту не сработать снова? Впрочем, всерьез рассчитывать на армию зомби не приходилось. Все, что требовалось от этой атаки, просто выиграть время. Из коридора еще доносились выстрелы и приглушенный рев, когда к сталкеру подполз бледный, как смерть, Додик. «Получилось?» – тихо спросил кот. Тот молча протянул неказистого вида устройства из рации и пары электрических зажимов типа крокодил. Кот взял устройство в руки, осмотрел и, словно бы случайно, едва не выронил. При этом Додик нервно вздрогнул, чуть ли не подпрыгнул на месте. «Работает?» – с подозрением поинтересовался сталкер. «Хочешь проверить?» – пронзительно глядя ему в глаза, отозвался новый союзник. Кот пристально разглядывал этого парня, от работы которого теперь зависело все. И усилием воли заставил себя отбросить сомнения. Бывают моменты, когда стоит поверить даже врагу, потому что вера заключает в себе силу. Сомнения же ведут к гибели. «Хорошо», – сказал кот, – «у тебя есть еще возможность уйти». «Я никуда не уйду», – твердо сказал Додик. «Ты не должен делать того, что задумал. «Я тоже не хочу этого», – сказал кот. «Но я не могу ручаться за брахмана». «Договорить им не дали». Одна за другой в зал КП просочилось несколько вооруженных фигур. Без тени улыбки сталкер подмигнул Додику и крикнул. «Не стреляйте, я сдаюсь». Вперед полетел выброшенный автомат, следом выполз из укрытия, поднялся и неторопливо вышел в центр зала сталкер. В момент его окружили все те же вооруженные люди в противогазах. Кот обвел их взглядом, усмехнулся. «От меня что, так плохо пахнет?» «Оружие», – глухо приказал кто-то. «Нет у меня оружия», – сказал кот. «Отведите меня к своему главному. Он давно уже ждет меня». Сталкер принял независимый вид. Но это не более чем поза. Если его обыщут, плану конец. В него уставилось несколько автоматных стволов, однако обыскивать не стали. Похоже, эти ребята из числа приближенных к брахману сектантов, а не кадровые полицейские. Вполне логично для параноика. Однако напрасно он боится окружать себя профессионалами. На этом погорело немало начинающих диктаторов. Повели знакомым коридором в сторону первой жертвенной шахты. Приблизились к двери, которая в прошлый раз спасла ему жизнь. Обоняние резануло вонью хлорки или еще какой-то химической дряни. Зато не осталось следов от разложившихся трупов. Убрали, видать, чистюли. Черт, даже от воспоминаний начинаются рвотные позывы. Кот уже знал, что увидит там, в этом отвратительном языческом храме. Толпу сумасшедших последователей человека, возомнившего себя посредником между людьми и тайными силами, стоящими за зоной. Сколько уже было таких, да только именно этому гаду досталась реальная мощь, способная расшатать и без того неустойчивый мир. Они поднимались по скользким ступеням, некогда спрятанным под мутной трупной жижей, и сталкер вдруг почувствовал себя жертвой ацтекских обрядов, восходящей на вершину пирамиды. Сейчас жрецы в ярких перьях начнут свой дикий ритуал, ему вскроют грудную клетку и вынут трепещущее сердце, а тело с презрением сбросят вниз на эти грязные ступени к самому подножию невидимой пирамиды. Голос брахмана вывел его из оцепенения. А вот и он, прошедший через множество испытаний и оказавшийся там, куда его и привел всезнающий глаз зоны. Все как в пророчестве, братья. Глаз не ошибается. Глаз не ошибается, шелестом разнеслось вокруг. Это походило на молитву. Да чтоб их всех, это и была молитва. Кот с изумлением смотрел на этих людей, которые встречали его с улыбками, как долгожданного гостя. Те стояли широким кругом вдоль пологих стен. Теперь все они были в балахонах с островерхими капюшонами и походили бы на каких-нибудь баптистов или даже сатанистов, не будь эти одеяния сшиты из камуфлированной ткани. Дань обстановки, наверное. Да плевать на все эти нелепые обряды, не будь здесь того, ради кого он приперся, несмотря на боль и смертельную усталость. Он почти не ошибся в своих предположениях. Аким был здесь и был, как и полагается, в центре жуткого действа. Но что сталкера действительно шокировало, это то, как парень держался. Нет, он не был связан. Его рот не перетягивал крепкий скотч. Он просто стоял у края неразличимой отсюда аномалии и улыбался ему вместе со всеми. Чуть позади, за его плечом, в таком же пятнистом балахоне, сжимал свой нож брахман. А этот парень, черт побери, стоял спокойно, будто ни о чем не подозревал, как баран, приведенный на бойню. У сталкера перехватило дыхание. Казалось, он провалился в собственный бред, вязкий и тошнотворный, как та трупная жижа. Ну что же, наш гость остановился на пороге. Брахман обошел Акима, вышел в центр зала, обойдя тупик, в который упирались узкие рельсы. Вагонетки не было, был просто тупик, и это выглядело тяжелым, недвусмысленным символом неизбежности. «Я знал, что ты придешь», – продолжал лидер этого сборища. «Знал, что ты не погибнешь на пути сюда, и потому не спешил с началом обряда». «Какой смысл меня ждать?» – хмуро спросил кот. «По-моему, у тебя достаточно зрителей». «Ты особый зритель», – брахман улыбнулся. «Глазу зоны нужна не только кровь, ему нужны наши эмоции». «Смерть друга – это сильное впечатление? Как ты считаешь?» Кот с трудом сдержался, чтобы не совершить какую-нибудь непоправимую глупость. Ему не хотелось вести этих душных разговоров, хотелось броситься в драку и одним ударом покончить с ублюдком. Он не привык вести длинные беседы с маньяками. Но обстоятельства требуют переступить через собственную натуру и подыграть этому болтуну. Так надо. «Отпусти его», – сказал кот. «Тебе нужна жертва, я займу его место». «Это очень благородно с твоей стороны», – сказал брахман. Обвел взглядом своих подданных, предлагая оценить жест гостя. Толпа одобрительно загудела. «Только такой обмен нам не подходит. Зоне нужен Аким, и глаз потребовал именно его. Ты же нужен нам как союзник, как друг. Ты удивишься, но мы тоже нужны тебе». «Вот это новости», – сухо сказал кот. «Никогда бы не подумал. Представь себе, это не моя прихоть. Так решил глаз зоны. В прошлый раз мы не успели договорить, ты ушел слишком быстро», – Брахман усмехнулся. «Но наверняка видел то же, что и мы. Бесчисленные направления судеб. Ведь видел, так?» «Видел». «Вот. Многие из этих направлений можно изменить, и мы это делаем в наших общих интересах». «Я заметил. Но есть некие ключевые точки, в которые сходятся все эти направления, переплетаясь в тугие узлы, распутать которые нам пока не под силу. Сейчас мы встретились как раз в таком событийном узле, и от решения каждого из нас, принятого здесь и сейчас, будет зависеть будущее». «Вот как», – произнес кот, – «предопределенность, выходит, кончилась?» «Именно так. Надеюсь, ты примешь правильное решение, как это уже сделали твои друзья». Круг сектантов разомкнулся, и вперед вытолкнули двоих растерянных людей. Лену и ее оператора, живых и здоровых, только здорово напуганных. Больше всего поражало то, что оператор продолжал сжимать в руках отобранную вроде бы камеру. «Откуда?» – голос сталкера сел. Он откашлялся в кулак. «Что вы здесь делаете?» Он смотрел на Лену, но та тщательно отводила взгляд. Она выглядела растерянной и подавленной окружающей обстановкой. Выходит, и от сенсаций можно здорово утомиться. «Что за странный вопрос?» – сказал вместо них Брахман. «Выполнять свой профессиональный долг». «Эй, вы, с камерой, приступайте к съемке. Сейчас начнется самое интересное». Оператор послушно поднял камеру, припал к окуляру. Замигал красный огонек съемки. Камера двигалась вместе с оператором, охватывая пространство, фиксируя планы и ракурсы царящего здесь безумия. Кот с изумлением наблюдал эту картину, не понимая легкомысленного жеста Брахмана. Как он может позволить вести здесь съемку? А если они сбегут с такими-то материалами и придадут их огласке? Или это тоже продумано? Неужто их всех тоже собираются прикончить как свидетелей, а сейчас просто изощренно издеваются над ними? И тут до него дошло. Если дело дойдет до жертвоприношения, и все пройдет так, как задумал лидер сектантов, то все они попадут под абсолютную власть аномалии. Кот помнил, как это было, и понимал, что ощутил лишь малую часть того, от чего и он, и телевизионщики попросту заразятся этим общим помешательством, став частью безумного механизма секты. А это самая надежная гарантия лояльности и сохранения тайны, как круговая порука на ментальном уровне. «Снимайте, снимайте», – великодушно говорил Брахман прямо в объектив камеры. «Наступит день, и эти кадры войдут в историю». Он переключил внимание на Акима. Приблизился, обошел его, осматривая как экзотического зверя. Сказал: «Этот парень не уголовник, как наши прежние жертвы, и не трус. Он смело смотрит в лицо неизбежности. Ведь так? Ведь вы не убьете меня?» – спокойно произнес Аким. «Вам ведь нужна только моя кровь?» Лицо Брахмана дрогнуло, словно он услышал брошенное ему обвинение. «Все именно так», – солгал он, глядя в глаза Акима. «Только кровь нужна не нам, она нужна зоне». Аким не отвел взгляда, не выдержал Брахман. Глянув куда-то в сторону, сектант сказал изменившимся голосом: «Ну что ж, преамбула затянулась. Давайте начинать». Среди людей в балахонах пробежала волна оживления. Брахман ловко перехватил нож, в один миг превратившись из оратора в мясника. Взгляд его стал жестким, а Аким словно не замечал ледяного дыхания смерти. Тянуть было больше нельзя. Кот скинул над головой сжатые кулаки. «А ну стоять, или все здесь сдохнут на месте!» Брахман обернулся с видом усталого раздражения. «Хочешь сказать, что на тебе взрывчатка? Так я и отсюда вижу, что на тебе ничего нет. Ты не можешь меня обмануть. Я видел линии судеб и знаю все наперед. Ты безоружен. Ты в этом уверен?» Холодно усмехнувшись, отозвался кот. «Может, я и безоружен, но ничто не мешает мне воспользоваться твоим собственным оружием». «Нет смысла играть со мной в эти игры», – равнодушно сказал Брахман. Но в его взгляде появилось едва заметное сомнение. Сталкер спиной ощутил нацеленные на него автоматные стволы. «Кстати, не советую меня убивать», – отчетливо произнес он. «Сейчас в каждой руке я сжимаю по электроконтакту. Стоит руке ослабнуть, и бум!» Он демонстративно разжал пальцы левой ладони. Прошла секунда тягостного ожидания. Еще одна. Кот физически ощутил, как капельки холодного пота проступают сквозь кожу. Вдалеке грохнуло. Бетон под ногами вздрогнул. На голову посыпалась бетонная пыль. «Что ж, не подвел, Додик, спасибо». «И это все? Это твоя угроза?» Брахман иронично поглядел на соратников. Но не нашел поддержки, все смотрели на сталкера. «Это всего лишь демонстрация», – пояснил кот. пара гранат и рации с устройством, выдергивающим чайку. Еще десяток гранат установлен на корпусе ракеты типа «Сатана» в сотни шагов отсюда. Стоит рожать с моей правой руки, и сотни тонн гептила превратит это место в ядовитую скороварку. Это в том случае, если не сдетонируют ядерные боеголовки. Последнее маловероятно, но на вашем месте я бы молился об этом, так как мгновенно превратится в излучение куда безболезненнее. Кот вдруг понял, что говорит в полнейшей тишине. Ему удалось произвести впечатление, теперь надо было это использовать. Но вдруг осознает, что не знает, что делать дальше. Наверное, растерянность отразилась на лице, и Брахман мгновенно это заметил. «Ты ведь блефуешь, кот, а ты проверь. Зачем? Даже если у тебя есть возможность взорвать боеголовки, ты ведь не сможешь уничтожить себя, своих близких и самое дорогое для тебя – зону. И главное, этим ты не спасешь своего друга. В чем же смысл твоей затеи? Смысл в том, чтобы остановить тебя». Он мог бы долго говорить, что хотел сделать в своей жизни что-то значительное, что просто не может не воспользоваться шансом остановить этого монстра в облике человека. Он мог бы объяснить, что наступил момент, когда даже собственная жизнь, даже жизни близких ему людей, сделалась чем-то незначительным перед той ненавистью, которая наполнила всю его душу. Но даже это не было всей правдой. Он просто устал. Смертельно устал бежать, ползти, драться, что-то кому-то доказывать, кого-то спасать. Сейчас он мог прекратить все разом. Для этого не нужно было даже прилагать усилий. Ведь упругий металлический крокодил в кулаке уже готов был разъявить железную пасть, прервав электрическую цепь и запустив смертоносный механизм. «У меня кончается терпение», – сказал кот, делая шаг в сторону Брахмана. Вслед ему повернулись автоматные стволы, где-то нервно щелкнул предохранитель, но сейчас это уже не имело значения. «Слушай меня внимательно. Сейчас мы с товарищами спокойно уйдем отсюда, и все останутся живы». «Ты не будешь диктовать условия», – криво улыбнулся Брахман. «Я видел будущее, и там не было никакого взрыва». «Прекрасно», – сказал сталкер. «Значит, тебе нечего бояться». Он сделал еще один шаг в сторону Брахмана. Тот крепче сжал рукоять ножа, впился взглядом в сталкера, словно пытался прочесть его мысли. В свою очередь, сталкер еще крепче сжал затекшие потные пальцы с контактом, от которого тянулись к рации через рукав тонкие провода. Казалось, никакие это не провода, это галенные нервы, которые еще немного и зазвенят, как струны. Было слышно, как тихо ахнула Лена, и бледный оператор, маячивший впереди, растерянно опустил камеру. Какие могут быть съемки, когда все здесь оказались у последней черты? Кот приблизился к Акиму, нервно облизнул пересохшие губы, обернулся к замершим сектантам, демонстративно покачал над головой правой рукой с крепко сжатым в кулаке контактом. Заговорил отрывисто и быстро. «Все, уходим. Лена, пойдешь впереди. Игорь, прикроешь спину. Аким, ты в центре. Для непонятливых повторю, не пытайтесь нас остановить. Если я разожму пальцы, всем крышка. Ну что ты смотришь? Вперед!» Последнее было обращено к Акиму, но тот даже не сдвинулся с места, а просто сказал: «Зря ты сюда пришел». «Что?» Кот не поверил собственным ушам. Уставился на парня, будто впервые увидел его. «Я здесь, потому что сам принял такое решение», – сказал Аким. «Это не глупость, не самоубийство, а мой выбор. Я думал, ты поймешь меня». «Иди вперед», – понизив голос, повторил кот. «Давай же, ну». Он попытался подтолкнуть друга, но тот уклонился, сделал шаг назад. «Я никуда не пойду». Сталкер смотрел на него и не понимал, что происходит. Все вдруг потеряло смысл, и осталась одна лишь тупая апатия. Он опустил руку, взглянул на свой дрожащий от напряжения кулак с исходящими из него проводками и с разворота двинул им в лицо Брахману. Тот повалился на спину, выронив нож, а кот сделал шаг в его сторону, сказав с усмешкой: «Как это, получить по морде ракетой? Извини, пощечину не могу, придется рожать пальцы». Он сам не знал, что на него нашло. Наверное, искала выход скопившаяся злость. Хотелось наброситься на этого гада, измочалить его в кровавую отбивную, ведь никто сейчас не сможет остановить его. Хлестко ударил выстрел, острая боль пронзила правое плечо. Возглас страха пронесся по рядам сектантов. Сталкер равнодушно смотрел, как сами собой разжимаются немевшие вдруг пальцы, как выпадает из ладони и повисает на проводе разомкнутый контакт. «Теперь спешить некуда». Он обернулся. В шагах в пяти, целясь в него, замер Сурок со своей береттой. «Ну что?» – сухо произнес черный ангел. «Где же твой обещанный взрыв?» Еще секунда прошла в тягостном ожидании. Взрыва не было. Сурок опустил пистолет, презрительно усмехнулся. Недальновидность и глупость. Вот вся цена самомнению сталкеров. Пока ты толкаешь речи, кто-то обезвреживает твою мину. Чего вы там мнетесь? Взять его! Вооруженные бойцы с запозданием набросились на сталкера. Принялись молотить прикладами, затем просто навалились сверху, уперев автоматные стволы в спину и в затылок. Кот не сопротивлялся. Все равно это был конец, глупый и бессмысленный. «Прошу прощения, что прервал вас, учитель», – последний Сурок адресовал Брахману. Лидер уже пришел в себя и снова обрел уверенность и величие мессии. По-отечески похлопал по плечу Сурка, сказал, обращаясь к сталкеру. «Вот видишь, нельзя изменить неизбежное. Победить судьбу не способна даже ядерная ракета. Только глаз зоны может дать силу, чтобы...» Сталкер не слушал его. Он смотрел на Акима, который поднял с бетонной поверхности нож и сам шагнул через невидимую границу аномалии. Теперь он стоял в центре бледной кляксы между двумя рельсами у самого тупика. Левый рукав его свитера был закатан, правый был жертвенный нож. Брахман перехватил взгляд сталкера, замолчал, изменился в лице и медленно обернулся. Он не сразу понял замысел жертвы, просто смотрел, как Аким медленно вспарывает себе вену на левом запястье. Как вспухают на коже багровые разводы и густыми каплями падают вниз, окропляя рельсы и шпалы. Лишь когда незаметная клякса стала наливаться густым сочным цветом, до Брахмана стало доходить. Он выпустил ситуацию из-под контроля. Ведь это он сам должен был пустить кровь жертве. Глаз зоны ждет этого от него, и только от него одного. Иначе все теряет смысл, все переворачивается с ног на голову и обретает совсем другое значение. Сталкер наблюдал происходящее снизу, с трудом оторвав голову от холодного бетона. Все было словно завалено на бок и двигалось, как в замедленной съемке, как в каком-то бредовом сне. Брахман сорвался с места и с бессвязным криком бросился в сторону аномалии. Аким даже не глядел в его сторону, он продолжал резать вены. Кровь струилась уже тонкой струйкой. Пятно аномалии зловеще полыхало под ним, и все, кто собрался в этом подземелье, ощутили, как меняется вокруг пространство и время. И Брахман будто бы замер, завис над землей в своем отчаянном броске к жертве. Это было вроде уже знакомо, как в тот раз, когда сталкер окропил аномалию собственной кровью. Но в то же время все было совсем иначе. Не было того ощущения подавленности и страха, близости какой-то темной тайны. Не было заманчивой изнанки мироздания, бесконечного переплетения судеб и возможности подправить, изменить, откорректировать собственную жизнь. Не было обещаний скорой удачи, легкой и беззаботной жизни. Не было чувства своей исключительности, приобщенности к узкому кругу избранных. Ничего этого не было. Было простое ощущение ясности и свежести мысли, будто кто-то смахнул невыносимую тяжесть проблем, усталости и запутанности. Все будто прояснилось, встало на свои места. Ушла агрессия, злоба, подавленность. Пришло спокойствие, а вместе с ним понимание простых истин, которые делают жизнь подлинной. Захотелось всем существом впитать это чувство, запомнить раз и навсегда, чтобы всю оставшуюся жизнь придерживаться этого простого и ясного пути. Он силой ударил себя по лицу ладонью, еще раз и еще, чтобы прошло наваждение. Преодолеть это благостное чувство было непросто. Наверное, так же тяжело наркоману переступить через приятную расслабленность кайфа. Сейчас нет времени валяться с идиотской улыбкой на лице. У него есть единственный шанс, и его надо использовать. Стиснув зубы, он перекатился на бок, попытался подняться на ноги. Получилось не с первого раза, правая рука слушалась с трудом, любое движение отдавалось болью. Перед глазами плыл туман, но требовалось сделать всего несколько шагов до того багрового пятна, посреди которого замерло тело Акима. Вокруг, как в трансе, покачивались сектанты. Те, что держали его на мушке, побросали оружие и тупо улыбались в пустоту. Основатель всего этого кошмара, Брахман, понуро сидел на бетоне, так и не найдя в себе силы добраться до аномалии. Он склонил голову и тихо стонал. Можно было только догадываться, какой кошмар творился в его мозгу, где разрушались созданные им же иллюзии. Но сталкеру было не до терзаний главаря черных ангелов. Еще ничто не закончилось, еще можно было пустить события вспять, позволить этим безумцам довести начатое до страшного финала. Этого не должно случиться. Левый еще способный двигаться рукой. Кот вытащил из кармана блестящий металлический кубик. Еще пара шагов, и он окажется в центре аномалии. И этот маленький предмет поглотит очередное порождение зоны, необъяснимым образом замкнув его в своем бесконечном внутреннем пространстве. Вязкую тишину разорвал выстрел. В этом тяжелом сне наяву бодрствовал не он один. По ту сторону аномалии, тяжело привалившись на одно колено, стоял Сурок и смотрел на него поверх пистолетной мушки. Взгляд его был мутен, пистолет здорово гулял в руке, оттого пуля прошла мимо. Еще один выстрел и снова мимо. Кот упрямо двигался вперед, осознавая, что с каждым шагом его шансы стремительно падают. Сурок оскалился и схватил Беретту обеими руками. Оружие перестало плясать, и сталкеру показалось, что он отчетливо разглядел всю глубину бездонного черного ствола. Сурок злобно прищурился и потянул спусковой крючок. Его словно смело в сторону. Поначалу кот даже не понял, что произошло. Секунду спустя слух донес до мозга звук выстрела. Кот обернулся. В проеме туннеля стоял Шевцов с обыкновенной охотничьей вертикалкой в руках. Эмоций не осталось даже на то, чтобы испытать удовлетворение от победы. И остатки сил сталкер вложил в последний шаг в сторону аномалии. И положил в ее центр, рядом с неподвижным телом Акима, маленький металлический кубик. Вспышка, упругий звук лопнувшей струны, медленно гаснущий свет, тьма. Кот еще долго не мог определить для себя границу между сном и явью, между моментами, когда он отключился и когда снова пришел в себя. А может и нет этой границы вовсе. Что наша жизнь, как не безумный сон, в котором мы сами всего лишь зрители? Подобные мысли вяло текли в его голове, пока группа двигалась к периметру. Нельзя утверждать, что все закончилось благополучно, пока не пересечешь границу зоны. Главное, Аким выжил. Потеря крови была большая, но не критическая. Другое дело, что вытащить его из шахты стало настоящей проблемой. Впрочем, как и самому взобраться по лестнице с простреленным плечом. Хорошо, хоть кость не задета. Но все это были какие-то мелкие хлопоты на фоне сектантов, молчаливо покидавших шахту. Это было похоже на театр, из которого по окончании спектакля уходили зрители. Будто кончилось действие, занавес опустился, и все потеряли всякий интерес к сцене. Вот и Брахман куда-то исчез, осталось только брошенное тело Сурка. Выходит, сработал необъяснимый механизм кубика. Только вот он сам затерялся куда-то, словно растворился в воздухе. Кот не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления. Он полностью излечился от своей зависимости. Чувство опустошения не покидало до самой границы зоны. Добирались туда, как в бреду. Не было сил даже расспросить Шевцова, как ему удалось сбежать от бандитов, да и вообще выжить после тяжелых ранений. Контрразведчик выглядел осунувшимся, бледным, но держался крепко. И он даже взял на себя роль лидера группы и умудрился довести их до периметра, не вляпавшись ни в какую ловушку. Бесчувственного Акима тащили по очереди, и сталкер всерьез опасался за его жизнь. Было бы непростительно потерять его, почти добравшись до дома. На границе их ждали. Удалось даже незаметно прошмыгнуть мимо патруля ООН, но складывалось ощущение, что им просто позволили уйти безнаказанно. Подозрения еще больше усилились, когда уже на этой стороне дорогу им пересекла колонна из трех полицейских бронемашин типа «Тигр». Спутники молча обменялись взглядами. Мысли были тяжелые. Все помнили, под чьим руководством оказались стражи порядка и понятия не имели, какова обстановка на данный момент. Лена тихо сказала что-то оператору, и тот незаметно поднял сверток из тряпья, в котором скрывалась камера. Судя по всему, начал съемку. В любой обстановке телевизионщики оставались профи. Это придало сил и сталкеру. Он заставил себя расправить плечи, придать лицу обычную независимость и уверенность. Из первой машины легко выскочил рослый ОМОНовец. Приблизился к грязным уставшим людям, поинтересовался. «Котляров есть здесь?» Кот мрачно поглядел на спутников, вышел вперед, спросил. «Я что, арестован?» «Почему вы так решили?» – удивился ОМОНовец. «Мы здесь, чтобы помочь. Вижу, вы ранены, и товарищ у вас вон на земле лежит. Мы окажем помощь, быстро доставим в госпиталь». «Кто вас прислал? Брахман?» «Кто? Я хотел сказать Рахманов?» «Наверное, вы еще не в курсе, но кое-что в руководстве города изменилось. Впрочем, это не мое дело. Да, кстати, с нами здесь одна девушка. Мы обеспечивали ее безопасность в кризисный период». Кот думал, что его уже ничем не удивить. Но тут он ощутил, как у него отваливается челюсть. Из второй машины вышла Ирка. Такая же красивая, какой он впервые ее увидел у крыльца института. Как всегда, спокойная, уверенная. Этим тогда она сразу взяла его. Казалось, девушка излучала эту домашнюю теплоту, которая только и могла выманить прожженного бродягу из зоны. И выглядела Ирка отлично. Видать, не соврал Кузнецов. Держали ее действительно в безопасности и, видимо, в относительном комфорте. Девушка сходу направилась в его сторону, и кот принялся лихорадочно сочинять ту первую и единственную фразу, которая должна прозвучать при встрече. И вроде бы сочинил что-то несуразное, вычурное и корявое. Фраза не пригодилась. Ирка подошла, пронзительно посмотрела на стоявшую за плечом сталкера Лену и, не вдаваясь в подробности, отвесила ему жгучую пощечину. Отвернулась и направилась обратно, села в машину и громко хлопнула тяжелой бронированной дверью. Кот молча проводил ее взглядом и снова поглядел на ОМОНовца. «Да уж», – философски произнес тот, – «жизнь – странная вещь». «Нет», – кот покачал головой, – «жизнь – прекрасная вещь. Ничего нет прекраснее жизни». Эпилог. Его взяли на крыльце института. Первый рабочий день так и не успел начаться, как его вежливо похлопали по плечу и отвели под белые руки в полицейский УАЗик. Институт остался позади, и машина понеслась в неизвестном направлении. Впрочем, вскоре сталкера посетило ощущение дежавю. Его снова привезли в межрайонный отдел полиции и повели по знакомому коридору. Только на этот раз волноваться повода не было. Взяли-то его не с поличным. Да и предъявлять было нечего. Несмотря на это, кот ощутил привычное беспокойство. Но не может сталкер спокойно находиться в логове служителей закона. В кабинете начальника полиции его ждал сюрприз. За длинным столом сидел никто иной, как Кузнецов, собственной персоной. И сталкера он встретил радушной улыбкой, как старого знакомого. Из-за стола, впрочем, не поднялся и руки не подал. Ну и ладно, куда уж нам чумазом с начальством полиции за руку здороваться. «Здоров, Котлеров», – сказал Кузнецов. «Давай, присаживайся». «За что меня на этот раз?» – разваливаясь на стуле, поинтересовался кот. «Вроде не знаю за собой новых грехов». «А тебя никто не задерживал», – пояснил Кузнецов. «Наоборот, поблагодарить тебя хотел». «Это за что, интересно?» – спросил кот. Хотя можно было догадаться, о чем заговорит шеф полиции. Но откуда он узнал? Неужели кто-то из сектантов раскололся? Вспомнились картины из мрачного подземелья, по спине побежали мурашки. Если полиция пронюхает, что там творилось. «Это вы сейчас про Рахманова?» – сказал кот. «Так я ничего узнать для вас не успел. Какие-то гопники меня во дворе подстрелили, когда мусор выносил. Так дома и провалялся все это время». Он продемонстрировал все еще непослушную руку. Кузнецов выслушал это, кивая с понимающей улыбкой. «Это было что-то вроде джентльменского ритуала. Оба прекрасно знали, о чем не договаривают, и обоих эта недосказанность вполне устраивала». «Про Рахманова и говорить нечего», – сказал Кузнецов. «Там все само развалилось, даже особых усилий не потребовалось». Кот удивленно поглядел на Кузнецова. «А вот это уже интересно. Как это само развалилось?» – осторожно спросил он. Начальник полиции болезненно скривился. Видать, тема ему не особо нравилась. «Ну, честно говоря, с Рахмановым странная история вышла», – нехотя сказал он. «Похоже, мы переоценили его возможности. Как говорится, у страха глаза велики». «Переоценили?» «Это как?» «Ну как?» – шеф полиции смущенно усмехнулся. «С тобой можно говорить откровенно?» «В общем, когда началась эта история, многим казалось, что он способен на большее. Во всяком случае, резких движений он произвел много и шума наделал порядочно. В перестановках, которые произошли у нас во всех органах власти, до сих пор разобраться не могут. Никто не может понять, как все могло так получиться. Какие-то странные назначения, непонятные люди из грязи в князи полезли. Даже те, кто собственноручно назначение подписывал, ничего толком объяснить не могут. Прям наваждение какое-то». «Да бросьте, ничего же нового не произошло», – нахально возразил кот. «Большинство чиновников изначально не своим делом занимаются и чужие кресла протирают». «Это ты сейчас про меня?» – мгновенно отозвался Кузнецов. «Ну что вы», – вежливо сказал кот, – «вы редкое исключение». «Льстец из тебя хреновый, Котляров. Потому лаборантом до сих пор и числюсь. А что с ним теперь, с Рахмановым, если не секрет, конечно? «Да ничего особенного», – неохотно ответил Кузнецов. «С должности сняли и в другой город перевели. И даже уголовное дело заводить не стали. А на каком основании? По поводу того, что вокруг него сплошные идиоты собрались? Какие там дела? Потянешь за одну ниточку, сразу другая полезет. Ну его в баню. Восстановили статус-кво. Уже хорошо». «Как же он так быстро сдал свои позиции? Вроде же мощно закрепился». «Хороший вопрос. Честно скажу, не знаю. Просто в один прекрасный момент проявил слабость и пропустил удар. Потом другой. Будто разом потерял все свои лидерские качества. Вот так взял и потерял?» «Лично я думаю, что никаких качеств у него и не было. Одна иллюзия. А в системе МВД расслабляться не дают. В общем, дал слабину и все, баста. У нас с этим жестко. Как угорил в клетке». Кузнецов добродушно рассмеялся. Но сталкер заметил в его глазах некоторую растерянность. «Еще бы. Не было никакой иллюзии. И наваждения не было. Была мощная сила, способная легко смести устои и перевернуть этот мир с ног на голову. И Кузнецов это понимает, а если и не понимает, то чувствует. Только никогда в этом не признается даже самому себе. Потому что это вдребезги разнесет его привычное представление о мире. А такие люди, как Кузнецов, до дрожи боятся потерять под ногами опору. Все, что им нужно – стабильность, порядок, горячий обед строго по расписанию. И это хорошо. Должны быть и такие люди, на них мир держится». А ломает привычные представления, пусть Лавров в своем институте. Служа сказал, ну и хорошо, что вы на свою должность вернулись. Уж вы-то наведете порядок в городе. Кузнецов снова засмеялся. Все хотят порядка, да разума нехватка. Можно подумать, тебе, сталкеру, порядок нужен. Тебе же бардак ближе, чтобы под шумок да в зону. Какой же я сталкер? Я честный лаборант, вы же знаете. Ладно, честный лаборант, не придуривайся. Я позвал тебя для чего? Чтобы сказать, что держу слово. Ты помог мне, я помогу тебе. Обещал барышню твою сберечь и сберег. Виделись уже? Виделись. И как? Уже никак. Поссорились, что ли? Ну, это вы сами разбираетесь. Ну и еще. Лидеры местных преступных группировок уже в курсе, что ты невиновен в убийствах братков, ну и приговор тебе отменили. Так что пока гуляй свободно. Можешь, кстати, сказать мне спасибо. Кот даже обалдел немного от этого заявления. Да уж, умеют менты приписывать себе чужие заслуги. Ничего не скажешь. Может, еще ему в ноги упасть? Он бы даже расхохотался, если бы за последние дни у него не атрофировалось слегка чувство юмора. Но виду не подал и сказал вежливо. Спасибо, очень вам признателен. Да что-то не очень похоже, проворчал Кузнецов. Аферу эту с Рахмановым мне самому пришлось разоблачать. От тебя я помощи так и не дождался. Хреновый из тебя оказался помощник, если честно. Тут уж было от чего впасть в ступор. От нелепости этого обвинения, от нахлынувших воспоминаний, от острого ощущения какой-то вселенской несправедливости. Еще вспомнился жесткий спор вокруг видеоматериалов Лены и ее оператора. В памяти камеры записана настоящая бомба. Просто выкладывай в интернет и собирай сливки. Покажи он сейчас хоть часть тех материалов, все вопросы к нему отпадут раз и навсегда. Да только готов ли начальник полиции увидеть все это? Чем обернется такая сенсация для тех, кто попал под власть Брахмана и его гласа? На кого в тот же момент повесит клеймо преступников? Можно ли применять обычный закон к непознанному? Зона слишком сложна для полицейского мировоззрения, да и общество не готово к такому. И слава богу, что не готово. Так что нельзя говорить Кузнецову правду. Надо оставить ее в этом счастливом неведении. Но перед глазами возник вдруг кровавый мясник Брахман, затем Аким, режущий себе вены. Кот ощутил, как сжимаются кулаки от бессилия и гнева. Кузнецов заметил реакцию сталкера, но воспринял ее своеобразно. «Да ты не переживай, не всем же такими делами заниматься. Заговоры разоблачать – это не хлам из зоны тягать. Тут, брат, специальная подготовка нужна. Так что все в порядке, кот, мы здесь и без тебя справились». Сталкер уже не слушал, он смотрел в сторону, на синее небо за окном. Все возвращается на круги своя. Есть полицейские, есть сталкеры. Между ними не может быть ничего общего, как теперь нет ничего общего между ним и Иркой. Он снова один, как и полагается сталкеру, и все, что у него есть, оно там, под этим земным с виду небом. Под небом зоны. «Да-да, конечно», – улыбнулся кот. «Я все понимаю. Вы отлично справились без меня».